эфире «Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Экофуд» подкаста, где мы будем обсуждать новости марта 2012 года на экономическую тему, связанную с футболом. И обсуждать мы будем вместе с Алексеем Федоровым. Алексей, приветствую вас.
Добрый день, Иван.
Мы с вами, между прочим, который месяц уже, наверное, обсуждаем каждый раз Олимпийский стадион. То есть, все, не можем мы уйти. Еще Олимпиада не началась, даже не говоря о том, чтобы закончилась. Но процессы вокруг Олимпийского стадиона идут постоянные. И сегодня у нас опять новость на эту тему.
Общественный фонд «Олимпик Парк Легаси Компани» потратит еще 2 миллиона фунтов на установку подогрева футбольного поля Олимпийского стадиона. Только в этом случае покрытие будет отвечать требованиям АПЛ, и фонд сможет привлечь футбольные клубы для аренды стадиона после проведения Олимпийских игр. На покрытие стадиона уже было потрачено 486 миллионов.
Ну что скажете? Я вот вижу какое-то такое российское головотяпство, нет?
Нет, я вот здесь не соглашусь, потому что, ну, во-первых, сумма, прямо скажем, несущественна в масштабах общей сметы.
Ну, только что в масштабах общей сметы, а вообще 2 миллиона фунтов, это так, сумма такая, да?
Да, бросьте вы, для английского футбола это...
Ну, понятно, да. Это, грубо говоря, половина зарплаты Эванса, да, там, или кого-то?
Да, какого-нибудь, да, не самого лучшего игрока.
Да, да, да.
А... Вообще же, мне кажется, здесь нету вообще, даже по большому счету, интересной новости, поскольку подобные корректировки сметы в большом масштабном строительстве – это абсолютно нормальная вещь, поэтому...
Не, но тут не простая корректировка сметы. Подогрев поля не был заложен вообще в проект.
Ну, я не настолько специалист там во всех этих инженерных деталях. Я вполне допускаю, что на момент, когда проектировался стадион, требования АПЛ к стадионам были несколько мягче, а с той поры там изменились, например, и поэтому пришлось менять вот это вот, вносить изменения в проект. Либо какие-то еще там нюансы. Поэтому мне представляется вполне себе техническая такая деталь. Не нужно здесь искать какой-то подоплеки.
То есть, например, новость, которая будет у нас в печатной версии о том, что архитектор Олимпийского стадиона подал апелляцию в Европейскую комиссию, после чего был разорван договор с Вестхэмом, это большая новость, да, чем то, что там недостроен подогрев?
Да.
Ну так давайте о ней поговорим. Зачем архитектор обратился с апелляцией? Он там сказал, что анонсированный доход от арены стадиона после игр будет недостаточным для поддержания его жизнедеятельности. У меня есть такой вопрос. А какое дело архитектора вообще?
Да, это...
Архитектор сделал проект, да, продал его там государству, видимо, английскому, которое финансировало строительство все это олимпийское. Не понимаю, какое твое дело дальше? Ты сделал проект, у тебя его приняли, все хорошо. Дальше ты осуществляешь авторский надзор там, за строительством, все это понятно. Но при чем тут доход от аренды после игр недостаточно для поддержания жизнедеятельности, мне не очень понятно. Либо это забота о том, чтобы твое детище, оно все время было в хорошем состоянии, в виде, чтобы тебе не было за него стыдно. Так что ли?
Я думаю, именно так. То есть у нас, ну, в принципе, получается, в нынешней... Обществе очень многие люди не видят и не устанавливают для себя границы своей деятельности, что вот я отвечаю от сих до сих и в этих рамках там, должен сделать хорошо. Угу. А вместо этого придумывают там сверхцели себе, сверхзадачи. И по большому счету тут действительно я с вами согласен. Архитектор, сдав этот проект, должен думать о том, чтобы построить следующий стадион там, еще лучше. Да. А не о том, чтобы беспокоиться о вечном сохранении вот его нынешнего детища.
Ну, тем не менее, как мы видим, архитекторы, видите, волнуются, переживают их. У них существует это какое-то беспокойство, которое мне напоминает коммунистическое прошлое российское все-таки. Когда ты начинаешь заботиться о том, что к тебе не имеет никакого отношения... Это, в общем, у меня вот сразу вызывает подозрение серьезное. У вас нет?
Я бы не стал ограничивать это коммунистическим прошлым или там российскими границами, поскольку вот мы с вами в Петербурге живем, и мы с вами знаем, насколько здесь щепетильно относятся к той же архитектуре и тратят огромные деньги на сохранение зданий, которые этого абсолютно не заслуживают. Просто по факту того, что они были возведены там в определенный временной промежуток. Да? Но мне в то же время кажется, что это отнюдь не наша специфическая проблема, это некая, я не могу сформулировать, то ли общечеловеческая тяга, поскольку точно такое же поведение мы с вами легко найдем и в Европе, и в Америке, и практически везде. Что в архитектуре, что в других там вещах, в экологии и так далее.
Да-да-да, я, кстати, тоже сейчас про экологию вспомнил. У меня знакомая была шотландская, которая мне рассказывала, что надо запретить летать, например, в Флориду, ну, в Америку, чаще, чем раз в 5 лет. Потому что дальние полеты выбрасывают очень много озона или чего-то там, я уже не помню, и рушат тем самым атмосферу, образуются всякие проблемы. И главная проблема – это потепление климата. Вот. И она при этом работала, по-моему, гидом где-то. Или, ну, я не помню, но неважно. Но никакого отношения, естественно, к климатологии она не имела. И то есть глубоко вопрос этот не знала. Но знала, что потепление климата, и надо запретить полеты в Америку. При этом она участвовала, значит, в каких-то собраниях на эту тему. То есть там целая общественная организация была, которая там буянила, ходила куда-то, пятое-десятое. А после чего выяснилось, как вы знаете, что никакого потепления не было, климата вообще. Что это грандиозная афера, задуманная рядом влиятельных климатологов. И на этом, собственно, все закончилось. Но она-то вот активно в этом участвовала. То есть, будучи абсолютной профанкой, тем не менее она поддерживала эту чушь. И орала, что надо запретить. Она совершенно всерьез это говорила. То есть я понимаю, там это за кружкой пива под хихи, так нет, она говорила абсолютно всерьез, с придыханием, что в Америку летать из Англии чаще, чем раз в 5 лет нельзя. И все.
Ну, честно говоря, о том, что глобальное потепление уже разоблачено официально, я вот только сейчас от вас услышал.
Ну, вы это вы слазите в Google, это несложно.
Мне просто кажется, что это вопрос из разряда тех, по которым там никогда не сойдутся люди. Это исключительно вопрос веры, и, соответственно, будут там армия на той и на другой стороне.
Но что я согласен хотел... с вами, что это вопрос веры, но тут правительство, бюджеты завязанные, там, говорят, что 100 миллиардов суммарно потрачено на эту историю.
Да, я думаю, что еще будет потрачено как-то Киотский протокол.
Ну, от него там все отказываются, да, но от него отказываются все.
Ну, я здесь хотел бы заострить внимание на том, что в вопросе вот этого климата, что в вопросах архитектуры, что в вопросах, кстати, чисто футбольных, люди, которые отстаивают какую-то вот такую позицию, которую невозможно обосновать вот раз и навсегда, которая в конце концов упирается в вопрос веры, всегда скатываются довольно быстро в одно простое решение. То или иное поведение нужно запретить всем.
Да-да-да.
То есть не то, чтобы остановиться на себе. Вот я верю в потепление климата, и я, соответственно, не буду летать в Америку чаще, чем в 5 лет. Так нет, я убежден, что вот эта дама, если бы конференции по глобальному потеплению проводились каждые полгода в Америке, она бы на них с удовольствием летала, и там бы доказывала всем, что не надо летать чаще, чем 5 лет.
Да, дама еще оказалась либористкой, как потом выяснилось. А все либористы, мои знакомые, я не знаю, может быть, они не все, конечно, такие, но те, кого я знаю, члены либористской партии, они все живут по принципу, что я не могу устроить свою жизнь, но буду устраивать вашу. Вот, поэтому я вообще с очень таким напряжением к либористам отношусь, и когда либористы правят, Англия, в общем, погружается в такую серьезную тьму.
Знаете, Иван, я в этом отношении, мы уже довольно далеко ушли от футбола, закончу на пессимистичной ноте, что Вот я все больше прихожу к мнению, что это не вопрос политических убеждений или там, какого-то воспитания. Это некая такая общечеловеческая тенденция. Потому что не далее, как вчера, мне уже мой знакомый рассказывал о человеке, который с ним работает, у которого полностью завалена работа по его отделу, но который при этом десятками просто рассылает руководителям и исполнителям всех соседних подразделений, смежных, свои инструкции и рекомендации по поводу того, как им следует выстроить свою работу.
Ну, лейборист, не иначе.
Ну, наверняка. Да.
Давайте вернемся действительно к футболу. Хотя я должен сказать, что следующая новость у нас футбольная, конечно, но не про футбол, а про пиво.
Компания Тайбёв, производящая пиво Чанг, достигла соглашения с обоими испанскими грандами Реалом и Барселоной на использование их бренда в Юго-Восточной Азии. Трехлетние контракты предполагают выплаты по 5,5 миллиона долларов за год. Тайбёв ожидает роста продаж на 80% до 1,6 миллиарда долларов. В АПЛ Тайбёв является футболочным спонсором Эвертона и выплачивает клубу 6,3 миллиона долларов в год.
Вы вообще пробовали пиво-то, это Чанг?
Нет. Бог миловал.
Как-то. А я пробовал. Я был когда как раз на стадионе Эвертона, на Гудисоне. Там разливают этот Чанг. Вот. Ну, в общем, поскольку англичане, они же вообще, как бы так сказать, не очень привередливы по вкусу. И, например, вот Карлинг Кап, да, Кубок Лиги. Карлинг же это тоже пивоварня. Ну, вот я карлинг пить не могу.
Взаимно.
То есть я не представляю вообще, как можно пить эту жидкость, которая у них называется пивом. Вот. А при том, что эли они иногда варят, англичане очень приличные, но вот такое массовое регулярное пиво у них очень плохое. Так вот этот Чанг, он ничем не лучше. На мой вкус, опять же. Я не знаю, может быть, там вкусы разные, конечно, и люди... А вокруг нас ливерпульцы, да, они пили этот Чанг с удовольствием, то есть никаких не высказывали недовольств. Но я хочу сказать, что меня во все в этой новости удивило не столько, что Чанг рвется в Барселону и в Мадрид, потому что испанское пиво, на мой взгляд, тоже плохое, и, в общем, на тот рынок выйти не так и сложно. Это не немецкий, допустим, да, и не чешский. Но меня удивило другое, что вот за футболочный спонсор они платят 6,3 миллиона, да, в год, а за использование бренда Реала и Барселоны в Юго-Восточной Азии, да, они будут платить всего по 5,5 миллионов. Я вот тут, честно говоря, как-то, мне кажется, не очень соразмерно это, нет? Что вы думаете?
Не, ну все-таки там одно дело мелькать в ВПЛ не в самом плохом клубе, там на футболке, да, постоянно, на стадионе. А другое дело просто лепить логотипы Реала и Барселоны официально, там, причем где-то там далеко на востоке. Нет. Поэтому... Мне представляется, что я не ориентируюсь, конечно, там в этих ценах, но вот меня здесь цена вопроса не удивляет.
Нет, ну смотрите, ведь они заявляют, что у них на 80% вырастут продажи, да, из-за того, что они будут...
Вот меня это гораздо больше удивляет.
Но это они сами заявляют, то есть их типа за язык никто ж не тянул. То есть они заявили, что вот они ожидают вот такого роста продаж. Я тоже не понимаю, зачем это сделано, но я бы на месте Реала, увидев вот эти цифры... Сказал бы, знаешь, что половину отдай там, ну или сколько-нибудь. Хорошо, не половина там себестоимости, есть половина с прибыли, вот которую ты получишь с этого роста. Отдай половину и все. Ну, по крайней мере, это счетные какие-то цифры, это явно не 5 миллионов там с половиной в год. Вот, поэтому...
Ну, я думаю, что Реал-то как раз гораздо более реалистично смотрит на вещи и понимает, что 5,5 это хорошая сделка. В принципе, это же для них получается вообще бесплатные деньги.
Вообще ни о чем, да, да. То есть они ничего не должны.
Да, это же не вопрос того, что к ним рядышком стоит тот же Карлинг, да, и там торгуется. А просто, что там на том рынке, где они вообще не предполагали получить денег, им предлагают 5,5 миллиона.
Согласен, да. С этим... Нет, почему 5,5? Я бы вот поторговался. Выяснил бы, что за рынок, сколько там можно получить. Тем более, что тебе вообще помогают сразу. Говорят, что на 80% рост будет. Не, ну просто подход понятен, да, что там, где ты не думал, думал, что ноль, там у тебя упало 5,5, их надо забрать, но следующий. Угу. Все-таки вопрос, почему 5,5?
Нет, ну ты 3 года контракт, это все-таки там не в рабстве,
ну, 16, а на всю жизнь. 16,5, да, они получают там в результате.
Это я к тому, что через 3 года, да, вот если там по чечаянию вырастут действительно продажи на 80%, я думаю, что Реал будет очень строго следить за тем, как бы, сколько прибыли приносит этому пивному производителю его бренд. И следующий контракт уже будет в этом плане именно вопросом серьезных переговоров.
Угу.
А на 3 года можно и рискнуть, наверное.
Ну, то есть вы не считаете, что в Реале собраны не очень дальновидные бизнесмены, да?
Нет, я считаю, что ну вот в этой конкретной сделке я, честно говоря, не вижу оснований действовать там, обязательно действовать иначе. То есть можно, это вопрос исключительно подхода, действительно, вот как вы говорите, там, ввязаться в собственные исследования, поторговаться и так далее. Но по большому счету, зачем нести эти затраты, если и так как бы базовая цифра устраивает? Тем более, что они могут ориентироваться на там, очень хорошего, как этот, своего противника, да, что, который тоже соглашается. То есть, вроде бы, ты не будешь выглядеть дураком, если все окажется иначе.
А давайте, кстати, по этой стороне поговорим. А вот вы на месте Реала согласились бы с Барселоной в одном пиве участвовать?
Вот это вот, да, вот это вот меня удивляет. Что, ну, опять же, я здесь могу это объяснить исключительно тем, что, наверное, там Юго-Восточную Азию они до сих пор ну, рассматривают, с одной стороны, как потенциально важный регион, но не применяют к нему те же правила игры, которых придерживаются в Европе.
Я, кстати, хочу сказать, что я знаю подобную историю в Шотландии. Там пиво Tennent's, оно является спонсором и Celtic, и Rangers. Но там совершенно другая история. Там дело в том, что когда было разное пиво, было спонсором разных клубов, то болельщики Celtic переставали пить пиво, которое было на майке у Rangers. И наоборот. И пивники теряли деньги на этом. И потом они там сказали, что нет, мы будем спонсировать либо никого, либо и тех, и тех. Тогда у нас будет, типа, нормальный рост, а иначе у нас просто падение. То есть, как только Tennent's одевает Rangers, то Celtic перестает его пить. Такая у них интересная картинка. Ну, я хочу сказать, что в Англии, несмотря на то, что пиво-то, конечно, не очень хорошего качества, но пьют его какими-то неимоверными дозами. И в Шотландии это особенно. Вот я когда, кстати, смотрю на Гарри Невилла, то я вот скорее представляю, как он пьет пиво, чем то, как он ведет какой-нибудь большой бизнес. А у нас, тем не менее, есть новость как раз про бизнес.
Гарри Невилл решил вложиться в развитие территории стадиона Олд Траффорд, сделав заявку на строительство 10-этажного отеля в 139 номеров и развлекательного комплекса. Однако клуб отказал бывшему капитану, сообщив, что здание подобной высоты не входит в существующие планы по развитию территории стадиона.
Ну вот возвращаясь все-таки к Гарри Невиллу, насколько обманчива внешность бывает, да? То есть мне вот так кажется, что это простой такой рабочий, ну, из рабочей семьи, вот кажется, такой простолюдин, да, такой вот он. И что вот он может бегать там, забивать мячи, но вот бизнес, конечно, это вряд ли. А тем не менее, это такой сюжетец-то серьезнейший, да? 10-этажный отель и развлекательный комплекс рядом с ним. Это серьезнейший девелопмент. Я думаю, что... Ну, так, я немножко ориентируюсь в этой теме. Я думаю, что это сумма там порядка 15 миллионов фунтов. Девелопмент весь этот стоит, чтобы это все сделать. И я не думаю, что у Гарри Невилла с карьеры осталось на счету 15 миллионов фунтов, которые он хочет пристроить. Поэтому я думаю, что он, конечно, какие-то деньги свои хочет туда пристроить, но это означает, что он разговаривал уже с банками, да, имел договоренность об ипотеке. процентов на 70, наверное, я не знаю. Зависит там от банка. Ну, не суть. Смысл в том, что это проведена большая работа. То есть, это не просто Гарри, значит, почесал за ухом и решил, что он хочет построить отель на Олд Траффорде. А он провел серьезнейшую работу предварительную. Вот. И еще что мне понравилось, что он, видимо, не проработал со своим клубом, что ли, это. Почему ему отказали? Ведь ему отказали не из-за высоты, понятно.
Ну, я...
Давайте, здесь... Алексей, да, я еще добавлю. Значит, смотрите, почему я думаю, что отказали не из-за высоты. Потому что если ты проработал все вопросы уже с банком, да, и у тебя есть проект, то есть ты не мог не проработать вопрос с клубом. Потому что план развития территории в Англии, он вообще существует. Практически на всех территориях есть план их развития. Что там можно строить, что нельзя и так далее. И, значит, Невилл на этапе, когда он все это делал, делал эту предпроектную проработку, он знал, что там не есть возможность строить высокоэтажные здания. В противном случае он бы, ну, на этом месте он бы остановился, да, то есть он пришел и в эту, ну, Planning Permission это называется, пришел туда, в мэрию, ему показали, сказали, здесь вот можно построить не больше 3 этажей. Все, на этом месте ты встал. Но он же не встал, он же прошел, он уже сделал все эти заявки, предпроектные проработки, бах, а клуб не дал ему согласования. То есть я вижу в этом некую интригу.
Ну, я вот согласен с вами, что здесь наверняка интрига именно в том, что заработать на развитии территории около Олд Траффорда хочет кто-то другой, а не Гарри Невилл.
И, нет, ну, почему? Гарри Невилл тоже хочет, да. Но есть и другие желающие его иметь.
Есть и другие желающие, которые могут Гарри Невиллу в этом отказать.
Ну, это, например, кто может быть? Давайте так порассуждаем просто.
Знаете, поскольку я...
Ну, это ж не глейзеры. Не, ну это ж не глейзеры, наверное.
Поскольку я не планирую в ближайшие там много лет брать интервью у сэра Алекса Фергюсона, то я позволю себе предположить, что, возможно, один из его сыновей, который не является футбольным агентом, является руководителем какой-нибудь девелоперской компании. И если именно такая компания подаст заявку, я не буду удивлен, что именно она в конце концов и будет строить. Но это лишь наполовину шутка. На самом деле это могут быть и глейзеры. Могут быть и там совершенно... Третьи стороны, с которыми у глейзеров какие-то договоренности. Тут меня, честно говоря, в этой новости поражает именно вот та наивность, которой сквозит вот это вот предложение Гарри Невилла. Во-первых, какого черта ты полез в принципе в строительство? То есть, это, ну, понятно, что девелопмент – это такая любимая игрушка многих людей с шальными деньгами, что, дескать, непрогораемая вещь, что опровергается.
Да, да, опровержение больше, чем доказательств.
Да, но тем не менее считается, что если ты что-то построил, то вот ты молодец. Вот. Во-вторых, какого черта, если уж решил строить отель, то обязательно его привязывать к Олд Траффорду? То есть, ты, ну как это делается, у тебя есть деньги, у тебя есть там какой-то, ну, например, город, если не хочет он уезжать из Манчестера, то смотришь, какие...
Я вам могу объяснить, почему Олд Траффорд. Потому что там будет гарантированная заполняемость. Ну, во-первых, во время... Нет, не только во время игр. Смотрите, вот вы поедете...
Я имею в виду, что это всего лишь одна из возможных площадок.
Смотрите, вот вы захотите поехать в Манчестер. Ну, ну, попадете в город Манчестер. И вы, предположим, болельщик Манчестер Юнайтед, да? Вы захотите остановиться в отеле на стадионе?
Вы знаете, по счастливому совпадению, я там в ближайшее время планирую поехать в Англию, пусть и не в Манчестер. Так. И те отели, где я буду останавливаться, они как-то не привязаны именно к стадионам, которые я планирую посещать. То есть это зависит от этого, от предложения на рынке.
Ну, короче, я скажу так, что я бы поселился, если бы я был болельщиком, и мне бы предложили, то есть, а остальные все отели я бы рассматривал в числе прочих равных, да? Так вот, если у тебя отель на Олд Траффорде, мне кажется, что это значительное большое конкурентное преимущество, чем просто у тебя отель в Манчестере где-то. То есть, как раз почему Олд Траффорд, непонятно. Почему Гарри Невилл полез в девелопмент, непонятно, да. Ну, вы, наверное, еще имеете в виду, что, может быть, Гарри Невилл – это просто плакат, да? А плакат несут совершенно другие люди.
Да нет, вот здесь мне кажется, что Невилл как раз в этом заинтересован. Потому что у него, он все-таки играл уже в наши времена с этими большими контрактами. Поэтому я там не сильно удивлюсь, если у него и собственных средств там более чем достаточно. Их нужно как-то пристроить.
Нет, это-то я тоже верю, что он хочет пристроить куда-то деньги. Но на самом деле мы знаем, куда можно было бы пристроить деньги. И об этом у нас следующая новость.
Болельщики клуба United of Manchester, созданного в знак протеста против глейзеров, сумели собрать 1,5 миллиона фунтов, необходимых для строительства футбольного стадиона в Мостоне. Собранная сумма является самым большим добровольным пожертвованием в истории футбола Англии.
Знаете, я вообще по-настоящему просто удивлен о сумме, которая была собрана. То есть 1,5 миллиона фунтов, это, конечно, это убойная цифра совершенно. Совершенно
да,
убойная.
Согласен с вами.
И мы понимаем, что на... Ну, насколько я понимаю оценки вот этого народу, которые ходят там на матчи, я понимаю, что там не превышает 4-5 тысяч. Вот. Ну, хорошо, допустим, сочувствующих там гораздо больше, они тоже кинули там по 50 фунтов там или по 100, я не знаю. Но просто сумма вообще совершенно убойная. Если я все равно вот считаю, что Юнайтед в Манчестер, вот до этого момента я считал, что это, конечно, возврат в прошлое, да, который невозможен. Ну, я не думаю, что вообще можно вернуться в прошлое. То есть можно сделать местечковый клуб, да, Юнайтед в Манчестер, ходить на него и думать, что ты вот как в старые добрые времена ходишь на старый английский футбол. Но мы все понимаем, что Юнайтед в Манчестер никогда не будет иметь такой славы, как основной клуб, да? Или вы думаете наоборот?
Я думаю, что я вообще очень открыто на этот вопрос смотрю, поскольку вот то, что сумели собрать такую громадную сумму без там, официальной поддержки, да?
Просто, без всего вообще, да.
Да, сами сорганизовались и собрали, а потом еще и построят этот стадион, которые там, вероятно, уже есть какие-то, опять же,
нет, но то, что построят точно, потому что уже есть банк, который дофинансирует.
Вот. Это просто показатель того, что мы действительно, ну, это вот то, что иногда называют новой экономической реальностью, когда, по большому счету, людям не нужны вот банки, там, ну, я имею в виду, не нужен хозяин, какой-то единый лидер, который там всех объединит и направит. То есть идея, вокруг которой вот это вот формируется некая сеть единомышленников. И практика показывает, что они замечательно самоуправляются, как-то самоорганизовываются. И если это возможно, то я не готов сходу ставить крест на идее, что созданный таким образом клуб, пусть там не в ближайшие годы, не темпами Челси и Манчестер Сити, а за гораздо больший там промежуток времени, но тем не менее все-таки там пробьется действительно в элиту английского футбола, а то и затмит своих предшественников. В конце концов, когда создавался миланский Интер, я думаю, что болельщики Милана, клуба Милан, тоже посмеивались над тем, что вот эти недоитальянцы думают чего-то там доказать.
А что там за история, я не знаю.
Но ведь клуб Интернационале был организован игроками Милана, изначально клуба Милан, которым хотели запретить играть из-за того, что они не итальянцы. Хотели сделать Милан чисто итальянским клубом. Или, ну, не выгоняли, а как-то притесняли их, что, дескать, люди второго сорта. Они плюнули на них, ушли, создали Интернационале, что понятно из названия, и по сей день, получается, на равных конкурируют.
Слушай, я вообще впервые слышу эту историю. Оказывается, надо за Интер болеть, да? Ну, против Милана, как минимум. При случае, да?
тут я не возьмусь за себя все-таки. Тут это, мне кажется, не обязательно история должна служить основанием для боления за тот или иной.
Не, ну я подболеть, понимаю, там поддерживать в каких-то играх. Понятно, что за итальянцев болеть-то я не могу, и вы, наверное, тоже не.
Сложно, да.
Нет, просто интересно, я как-то всегда, вот, наверное, больше на Милан смотрел, чем на Интер. Ну так, симпатия или что-то такое. Интересно вообще. Нет, ну, понимаете, в чем дело? Я придерживаюсь той точки зрения, что в сегодняшних реалиях клуб, который содержится строго на деньги болельщиков, это, в общем, миф. Ну, это то, что не может развиваться. Потому что я просто не верю в такой уровень самоорганизации. Нет, понятно, на уровне 4-тысячного стадиона там, или 5-тысячного игры в пятой лиге, да, в это я верю. И то мы знаем кучу примеров, когда все это заканчивается банкротством все равно. Понимаете, ведь энтузиазм пропадает, да, а база-то она должна быть, на которой клуб может... Клуб не может жить, ну, я не знаю, может быть, в пятой лиге может, хотя тоже вряд ли, но не может жить за счет билетов, да, которые болельщики ходят. За счет этого жить невозможно. То есть ему нужны какие-то средства для зарабатывания денег, для этого должен быть клуб с именем, с историей. Какая история у Юнайтед в Манчестер?
Ну, как сказать, с историей именно вот там, простирающейся в века, да? То есть, мне кажется, что история вот зарождения у United of Manchester уже очень интересная. И как будет развиваться проект дальше, очень во многом зависит от его именно спортивных достижений.
Так а как достичь спортивных достижений? Где взять хороших игроков? На что? На какие слушайте, деньги?
Это же речь не идет о том, чтобы прямо сейчас конкурировать там с Барселоной. Речь идет о том, чтобы выйти там из седьмой лиги в шестую, из шестой в пятую и так далее. А для этого, как мне представляется, все-таки не нужно обязательно иметь в своем там составе покупать Руни и платить ему соответствующую зарплату. То есть одно там удачное поколение собственных воспитанников. Одно там удачное какое-нибудь приобретение ветерана, который хочет вот именно за United of Manchester поиграть. И если уж к финансовым вопросам опять же обращаться, помните, мы с вами как-то обсуждали вопрос о телевизионных правах. И я высказал мысль о том, что в связи с развитием интернет-вещания вполне там в ближайшие годы вся эта структура может быть полностью пересмотрена, когда не телекомпании будут покупать, а транслировать.
А интернет-компании, да?
Да. Или интернет-компании, а интернет-компанию все-таки там можно там самостоятельно каждому клубу создать.
Так создать-то можно, но права-то они продают скопом все. Вы думаете, так, что эта история закончится, вот эта социалистическая продажа прав?
Вполне допускаю, да.
Я вот не верю в то, что в Англии это закончится. Потому что это полностью отвечает это идеологии большой части общества. Они же социалистическая страна Англия. Ну, в большей части.
Ну, мы с вами еще и при нашей жизни видели множество социалистических стран, где история закончилась, так или иначе.
Ну, может быть, да, может быть. Но я как-то вот так сейчас пока не вижу никаких предпосылок для того, чтобы они прямо там делали. Ну, хорошо, понимаете, телеправа твои будут продаваться хорошо за большие деньги, да, если ты интересен большому количеству. Ведь если у тебя нет базы, фан-базы нормальной, то кому нужны твои телеправа? Короче, я понял, Алексей, вы хотите меня убедить в том, что все это возможно, но мы с вами до этого не доживем.
Я допускаю то, что это возможно, и я тьфу-тьфу-тьфу надеюсь до этого дожить.
Да. Ну, то, что возможно все в этом мире, футбольном я имею в виду, это давно понятно. И даже такие, в общем, монстры для Шотландии, как Глазго Рейнджерс, дожили до того, что их отправили под внешнее управление, о чем у нас следующая новость.
В клубе «Глазго Рейнджерс» введено внешнее управление. Клуб задолжал налогов на сумму 9 миллионов, которые входят и налоги на зарплату. Кроме того, клуб ожидает суда с налоговыми органами, имеющими претензии еще на 49 миллионов. В соответствии с правилами шотландской премьер-лиги с клуба снято 10 очков.
Ну, я написал там текст на шотландскую эту тему. История, кстати, с property-девелопером, да? Угу. Только-только
да, разговаривали. Читал,
да. Да, он ровно такой же мем, да, который. У него, правда, не было шальных денег своих. У него были только занятые всюду с разных сторон деньги.
Тоже не редкость.
Да, да, да. И он всюду бегал, перекручивался. Ну, решил пока влезть в еще одну авантюру, чтобы уже войти в высшее общество окончательно. Но номер у него не случился. Но вопрос на самом деле глубокий даже не в этом. Вы вообще чемпионат Шотландии как-то смотрели?
Да, я вот в этом сезоне видел несколько игр, в том числе смотрел не целиком, но хайлайты вот недавнего финала Кубка Шотландской лиги.
Килмарнок где выиграл?
Да-да-да, там просто вратарь Килмарнока, он принадлежит Челси, играет у них в аренде, поэтому я порадовался. Вот.
Ну и что?
Какое я вот не разделяю, я неоднократно в ваших подкастах слышал мнение относительно там, того, что это уровень вообще, который нельзя называть футболом, а сравним там с российской первой лигой. Я даже не готов с ним согласиться.
Нет?
Нет. Вот я, конечно, не смотрел всякие Инвернесы против Сент-Джонстонов, но я смотрел тот же Сент-Джонстон, например, против Рейнджерса. И мне игра понравилась.
Игра понравилась?
Да, игра. Именно игра. То есть, это... Я не увидел большой разницы с играми чемпионшипа английского, которые я смотрю примерно с той же периодичностью.
Ну, чемпионшипа я смотрю побольше. И в чемпионшипе все-таки немножко разные, мне кажется, игры от команд зависят. Значит, я чемпионат Шотландии... Было время, когда я смотрел регулярно. То есть, я его смотрел где-то раз в неделю. Я вынес этого недолго. Недолго. То есть у меня была вообще такая задача, что я должен познакомиться с чемпионатом Шотландии. И я должен сказать, что через 3 месяца я сдался. То есть я под всякими отговорками пытался эту программу не включить, когда шел футбол там. Вот, потому что матчи Селтика и Рейнджерс это все-таки отдельная статья, но как футбол я смотреть и эти матчи не могу. Потому что это какой-то ужасающий уровень, низкий. Я думаю, что любая команда из чемпионшипа будет в чемпионате Шотландии бороться за первое место без разговоров, вообще без всяких. Бернли,
абсолютно не согласен.
Барнсли, кто угодно.
Вот. Я придерживаюсь кардинально другого мнения. Я считаю, что, к сожалению, этого, видимо, уже не случится. Но если бы там Celtic и Glasgow допустили в английскую лигу...
Вот-вот, давайте, кстати, поговорим. Почему вы думаете, что этого не случится?
Ну так уже же там глава...
Кларк сказал, что мы типа этого не сделаем?
Да, он сказал, что это было бы там чрезвычайным неуважением нашим коллегам из шотландской лиги.
Да, ну и что? И почему вы считаете, что этого не будет? Мало ли что Кларк сказал. Кто такой Кларк? Кларк это спикер футбольной лиги. Значит, поголовно все, может быть, не заинтересованы в футбольной лиге. Там же 3 лиги ходят, да, чемпионшип, один лиг 2. Но там 72 клуба, значит, я вам отвечаю, что 60 из них прямо финансово заинтересованы в том, чтобы в лигах играли шотландские гранды. Если вы помните, Арсенал играл с Лейтон-Ориентом в Кубке в прошлом году. Лейтон-Ориент – это Лиг-1 как раз. Так вот, Лейтон-Ориент дома сыграл ничью с нами и поехал на Эмиратс на переигровку. Так они не просто были счастливы от того, что они поехали на Эмиратс. Значит, у них поездка на Эмиратс принесла им половину годового бюджета. Один выезд на Эмиратс составил половину их годового бюджета. У них маленький бюджет, конечно, но не в этом дело. Поэтому выезд на Селтик в кубок, да, какой-нибудь кубок лиги или кубок Англии, это будет ровно тот же сюжет. То есть, любой выезд в кубок принесет тебе прямые деньги просто. И для некоторых клубов это деньги огромные. И, например, этому же Лейтон-Ориенту, Ему глубоко наплевать, пройдет там Селтик в ВПЛ или не пройдет. Он, наоборот, будет ратовать за то, чтобы Селтик остался как можно дольше в Лиг-1. Потому что это источник дохода. Я же даже не беру сейчас источники, которые ты получишь у себя на стадионе. Да, смотрите, ты получаешь гламурную игру серьезную. Ты можешь поднять ценники на какой-нибудь хоспиталити, что Арсенал регулярно делает, например. Ты можешь там накрутить маркетинга на эту игру столько, что ты пособираешь как следует денег на этих играх. Телеправа. Согласны, что... Вот я бы, например, посмотрел игру какой-нибудь Лейтон-Ориент Селтик. Просто для того, чтобы именно сравнить, да?
Насчет Лейтон-Ориент не уверен, но какой-нибудь там более именитый английский клуб, о котором я хоть что-нибудь знаю.
Ну, да. Хорошо, да, там Бернсли. Барнсли какой-нибудь или Бернли.
Нет, не там важно. Чарльтон, по-моему.
Чарльтон там на первом месте, да. Ну, вот, Чарльтон Селтик, да? Плохой матч, что ли? Но всяко же лучше, чем Инвернесс Селтик.
Согласен, да.
Ну вот, поэтому объективно, вот так говоря, клубы АПЛ-то не заинтересованы как раз. То есть в АПЛ им попасть невозможно, это понятно, потому что сразу Болтон и Виган и все проголосуют против. Потому что им это не надо. Это явно претендент на их место, все. Значит, в АПЛ они не попадут, тут даже обсуждать нечего. То есть АПЛ, нет смысла рассматривать это в АПЛ, потому что нет шансов на решение вопроса. А в футбольной лиге шансы есть. То есть вопрос на самом деле тут только один, что нужно, чтобы селтиковские переговорщики провели, как бы сказать, помягче, я думаю, заговор. Встречались бы со всеми клубами, объехали, со всеми поговорили, поняли бы диспозицию, пообещали бы каждому что-нибудь. И клубы соберутся и примут решение, и никакой Кларк им не помеха. Ну, англичане вряд ли там, и шотландцы пойдут на такие закулисные заговоры и так далее, хотя я тоже этого не исключаю. Но вы согласны, что Селтик и Рейнджерс в теории это было бы лучше в АПЛ, чем Виган и Болтон условный?
Конечно.
То есть для АПЛ это было бы лучше. Ну,
да. Они... Я здесь вот считаю, что если их допустят в Лиг-1 даже,
да,
то там в течение, не скажу, что прям там по сезону на Лигу, но в течение 5 лет, я думаю, они в УПЛ самостоятельно по спортивному принципу выйдут и обоснуются там как минимум в середине таблицы. Уверенно.
Ну... Понимаете, тут вот какая штука. У них команды разные все время, каждый год. То есть были Селтики, которые я видел, которые в Лиге Чемпионов прилично выступал, да?
Ну да.
А был Селтик, который закатался Браге 0-5 в квалифае. Поэтому там очень сильно у них разнится уровень команд, потому что чемпионат Шотландии не требует от них постоянного роста. Потому что, чтобы обыгрывать Инвернесс, в общем, им достаточно того, что у них вот сейчас есть. А когда они не играют в Лиге Чемпионов, у них же там идет потеря в бюджете сразу, и команда слабеет, естественно. Но, в принципе, это был бы очень интересный сюжет, и я, честно говоря, с большим удовольствием бы посмотрел на то, как вообще шотландские клубы будут играть. Главное, я не понимаю, в чем проблема-то. Свонси с Кардиффом играют, и ничего.
Да.
Ничего же ни с кем не случилось в связи с этим. В чем вот проблема, не понимаю.
Ну, теперь вот получается, что мы говорим, говоря о шотландских клубах, вынуждены говорить об одном Селтике, поскольку Рейнджерс
вот
с этой новостью.
Но вы тоже понимаете, что если Селтик туда примут, то Рейнджерс уже никуда не денется. Придет как миленький. Да.
Неинтересно.
Да нет, ну это смешно просто. Они там разгребутся, все, ну через год вступят. То есть вопрос, пускай примут Селтик на самом деле. Пускай Селтик это сделает вообще наконец.
Да.
Если он это сделает, то уж нет, дальше я, как это люди говорят, квартиру поставлю, да, на то, что Рейнджерс будет там же. Потому что выиграть шотландский чемпионат в отсутствии Селтика, в общем, для Рейнджерс я не думаю, что это какой-то челлендж.
Они могут и там остаться, да.
Ну, могут, да. Да, при этом я хочу сказать, что если не будет Селтика, то Рейнджерс понесет тяжелые финансовые опять убытки, да? Потому что спонсоры, все это дело, как это, нет старой фирмы. Нет, в это я не верю. Старая фирма, она должна быть, останется. Тем более, что у них же спонсоры как бы так сказать, у них спонсоры естественные, то есть нормальные спонсорские отношения, а не те, вот, про которые, например, там Ман-Сити и Этихада, да? Ну, кстати, пример Ман-Сити и Этихада оказался заразительным. И на эту тему у нас следующая новость.
Футбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург подписал спонсорский контракт с компанией «Газпромнефть» на сумму в 20 миллионов долларов. За эту сумму нефтяники получат право размещения рекламы на домашних играх команды в 2012 году. Президент «Зенита» Александр Дюков является также и главой «Газпромнефти». Ранее Совет Европы рекомендовал УЕФА запретить клубам спонсорские сделки с аффилированными структурами.
Алексей, ну у меня к вам вот такой вопрос. А зачем они это делают?
Кто?
Зенит.
Ну, чтобы деньги получить официально.
Не, ну подождите, ну мы же все понимают, что это, да?
Ну, конечно, но там нельзя просто перевести деньги с одного счета на другой.
А в прошлом году можно было?
Я не в курсе насчет прошлого года.
Ну, слушайте, у них бюджет был, говорят, 100 миллионов у «Зенита». Ходят разговоры, что вроде как 50% они бюджета получают с билетов, там еще с чего-то. Ну, хорошо, ну, допустим. Я не верю в эту цифру, но допустим. Значит, 50 миллионов им дают деньгами, да, кредитами, я не знаю, каким образом, без разницы. Ну, и что, в чем проблема? Зачем делать вот этот контракт, если... Известно, версию просто мне интересно, если известно, что этот контракт, как бы так сказать помягче, он вызовет у европейских структур некое недовольство.
Ну, Иван, вы же знаете, когда оформляется банковский платеж, там есть такая графа «назначение платежа».
Да.
И там оставить ее пустой нельзя. Написать там подарок другу,
Алексей,
то
Алексей,
тоже не очень
Алексей, красиво. Ну, не надо уводить меня в эту сторону. Вы что, интриги не видите тут никакой? Я вот вижу. То есть я думаю, что «Зенит» вот вызывающим образом это сделал, сказав тем самым, что он не верит в то, что будет финансовый фэрплей. В том виде, в котором он существует.
У него есть все основания для этого.
Нет, это другой разговор. Потому что, как мы знаем, месяц назад абсолютно идентичный сюжет выставил ПСЖ с Национальным банком Катара, который принадлежит той же семье, которой принадлежит ПСЖ. В то, что ПСЖ не знает о том, что в УЕФА на рассмотрении находится контракт Ман-Сити и Этихад, я не верю вообще ни одной секунды. В то, что «Зенит» этого не знает, я тоже не верю. Значит, они все это знают, но они это делают. Почему? Потому что они уверены, что ничего этого, что финансовый фэрплей не будет работать, да?
Ну, что у него не будет таких последствий, которые их могли бы напугать.
А почему они так считают? Есть какая-то информация или что? Ведь УЕФА официальной реакции на контракт не дал еще, да? Есть реакция там Совета Европы, экономический комитет которого рассмотрел и сказал, что все это надо запретить, что это так вообще делать нельзя. Я знаю, что вы к Совету Европы относитесь скептически, и что это организация, которая не решает, а только там, имеет голос какой-то, наблюдатель, но она не может ничего решить и ничего никому указать. Ну, тем не менее, все знают, что такое Совет Европы, да, то есть это влиятельная организация. Нельзя же сказать, что это типа эта организация, которая... знаете, вот, который проводит рейтинги и назначил Арсена Венгером лучшим тренером десятилетия. Я забыл, как она называется. Французская какая-то ассоциация.
Международная статистика.
Ну да, что-то. да. Они сейчас же сказали, что Арсенал по итогам десятилетия третье место вообще занимает. В этом, в мире вы в курсе? Да. Первая все-таки Барселона. Как ни странно. Я даже удивился. Я думал, наверное, французский клуб какой-нибудь должен был. У них все-таки первая Барселона, а вторая у них Манчестер Юнайтед. Вот. Это лучший клуб мира в 21 веке. И на третьем месте Арсенал, Реал на четвертом. Ну, что, в общем, логично, да? почему должен быть Реал выше Арсенала, я не знаю, прям ума не приложу.
Я думаю, что в конце концов они просто плюнут на все и будут в алфавитном порядке называть лучшие клубы, и тогда...
Да я честно говоря, вообще думаю, что эта контора принадлежит Арсену Венгеру, просто и все. Но когда мы говорим про Совет Европы, мы же понимаем, что это другого уровня организации, да, не это шарашки
вот на контору. Вот здесь не согласен с вами. Да. Вы знаете, в России вот есть общественная палата.
Да.
Как бы вроде есть, я даже, да, честно говоря, не слышал просто, чтобы отменили.
Есть.
Которая тоже вроде бы там официальная государственная структура, и там какие-то псевдовыборы, и уважаемые люди ее населяют. Но мнение общественной палаты, оно, ну, проблема му, как говорилось в одном старом фильме, что это как мнение коровы, оно никого не волнует. Му. Вот Совет Европы примерно то же самое.
Угу. Ну, не знаю. Не знаю. Я, знаете, думаю, что для нас с вами, для россиян вообще, может быть, да, может быть, Совет Европы так не является авторитетом, а вот в европейских странах от него отмахнуться невозможно, и я не думаю, что УЕФА вообще от него отмахнется. Но, то есть...
Я бы здесь поставил на все-таки
на руководство то,
что... футбольного клуба «Зенит».
Да.
Поскольку мне... У меня полное ощущение, что именно российские футбольные власти и Российский футбольный союз, и руководство футбольного клуба «Зенит», и все прочие господа, которые рулят российским футболом, они обладают гораздо большей степенью взаимопонимания с УЕФА и ФИФА, нежели там та же английская премьер-лига и многие европейские клубы. Они разговаривают примерно на одном языке, руководствуются примерно одними ценностями, разделяют одну картину мира. И если «Зенит» это сделал, то для меня это, знаете, как печать одобрения, что там по Манчестеру еще были какие-то там вопросы и риски, может быть, они на свой страх и риск. Но уж если «Зенит», то эти ребята точно знают, как будет.
Угу. Ну, то есть, исходя из этого, вы считаете, что сделка Ман-Сити и Этихада будет УЕФА, ну, если не одобрена, то спущена на тормозах. То есть, никаких прямых запретов не будет, да?
Да.
То есть, то, как делается сейчас, потому что с июля месяца они рассматривают, 8 месяцев прошло, ни слуха, ни духу.
А вот, кстати, насчет затягивания сделки, вот тут появилась новая... Это обоснование, почему все это происходит. Они просто ждут момента, когда наконец там доходы Этихада вырастут на сумму, которую будет не стыдно предъявить в качестве обоснования, почему эта компания заплатила Манчестеру такие деньги.
И сколько этого денег надо Этихаду показать тогда?
Ну, а сколько они заплатили? Там 400 миллионов.
Ну, надо показать, что, значит, это составляет там не 10%, да, там, или 15%, сколько они там от прибыли их, а чтобы это было 1-1.5%, это значит, что в 10 раз у них должна вырасти выручка.
Ну, я думаю, что тут не обязательно прям там деньги именно предъявлять, достаточно показать динамику. Авиасообщение там с Англией, с Манчестером, в частности, выросло, вот и... обоснование этих затрат.
Угу. Ну, я должен сказать, что если бы уже все это разрешилось со стороны финансового фэйрплея, то, наверное, было бы как-то клубам все-таки попроще жить. Потому что, ну, вот и меня, например, такой вопрос интересует. А Малага почему не подписывает подобный контракт?
То есть я Малага вообще как-то странно происходит. Вот, то есть,
почему? Они игроков они накупили, потратили?
Кого они накупили?
Ну, они 80 миллионов потратили. Они потратили...
80, то есть вы понимаете, 80 миллионов это там, цена одного Роналду.
Не, ну хорошо, но для Малаги это полтора бюджета. Это бешеные деньги для Малаги. Поэтому у них же та же история, у них те же шейхи, только дубайские. Я не понимаю, почему они тогда не делают этого. То есть, по идее, теперь все должны массово делать все эти мощные контракты со своими аффилированными спонсорами. Но массовости я вот не вижу. Вот я вижу ПСЖ, да, вот теперь я вижу «Зенит». Кто еще? Так, пока не видно. Так,
а есть ли, я вот и не, так сходу и не назову, клубы, у которых есть владельцы, которые
да?
могут в них и хотят вкладывать
да? миллиарды? Да, а Челси?
Так, а мне кажется, что Челси... Здесь я вот готов защищать
Давайте.
Политику Абрамовича,
Давайте.
Что он все-таки ведет дела в общем контексте. Там есть сделки, которые не поддаются никакому разумному объяснению.
И не одна, и не две.
Но, тем не менее, вот общий вектор, он как был заложен, что предприятие должно быть... Ну, по крайней мере,
Алексей,
значительной части
Алексей,
поддерживать себя самого.
Алексей, ну, да. имейте совесть. С момента прихода Абрамовича не было ни одного года, когда Челси не был бы в убытках. Просто убытки,
они
то бешеные, то бешеные, то не очень бешеные. Вот и все. Да, доходы у Челси нормальные.
Доходы Челси растут да. очень хорошими темпами.
Безусловно.
И... в настоящее время и по доходам, и по этой
стоимости активов. Челси попадает под финансовый фэрплей, да, мы знаем эту историю.
В том числе, да, и под ФФП. То есть...
Да, но вы понимаете, это... что это бред сумасшедшего, да? Считать сделку с этим, с Виллаж Бошем, 28 миллионов, как exceptional, да? Они же так трактуют, что это exceptional, и это может, УЕФА даст им возможность исключить из баланса.
Да,
у вас эти exceptional сделки каждый год.
В этом, ну да, я... уже можно в бюджет включать.
Здесь да, я согласен. Да, можно сразу.
Но смысл в том, что не стоит вопрос так, что Абрамович хочет завтра купить Роналду, Месси и в центр
да,
какого-нибудь там Фалькао, да. и только правила ФФП ему не дают это сделать.
Ну хорошо, может быть, кстати, вы правы, не знаю. То есть вы хотите мне сказать, что есть владельцы, которые одумались, а есть, которые одуматься не могут в принципе. Правильно?
Есть владельцы, которые уже, ну, у которых есть политика в отношении клуба. Там хорошая, плохая, но тем не менее она определена. Угу. А есть те, которые до сих пор определиться не могут. Вот Малагу, наверное, к таким можно.
А Зенит?
У Зенита, мне кажется, тоже вполне себе определенная политика.
То есть это политика Ман-Сити, да?
Да.
Понятно. Ну хорошо, мы про Зенит-то разговариваем, потому что Зенит, видимо, в Лиге Чемпионов будет участвовать снова, и мы снова увидим питерскую команду на стадионах всего мира. И когда Зенит будет участвовать в финансовом фэрплей, ну, я имею в виду подводиться итоги, они будут подводиться... достаточно скоро, я хочу сказать, первые итоги оценочные будут летом уже подводиться, то интересно, что скажет комиссия УЕФА по поводу «Зенита».
Да, очень интересно.
Ну, об этом мы поговорим уже в наших каких-то летних выпусках. Мартовский выпуск мы на этом заканчиваем. Алексей, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
Всего доброго.
И на этом я тоже прощаюсь с вами. Всем самого доброго.